Приветствую, братья и сестры. Сегодняшний день наш посвящен теме о чистоте. Мудрость, нисходящая свыше, она, во-первых, чиста. И утреннее наше собрание было посвящено теме «Чистота внутри семьи». И сегодня вечером мы хотели с вами поговорить о другой чистоте, о чистоте по отношению к этому миру, к внешним. И эта тема относится как к церкви в целом, так и каждой семье в отдельности, и к лично христианину тоже в отдельности. И для того, чтобы начать наше рассуждение, я хотел прочитать из Евангелия от Матфея с 5 главы, 13-14 стихи. И потом, друзья, мы посмотрим эти стихи в контексте всей главы, а потом уже перейдем на практические стороны этого вопроса. Чистота в отношении с миром, в отношении с внешними. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 13-14 стихи. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Друзья, это очень интересный текст, который открывает нам нашу внутреннюю сущность. Кто мы по отношению к этому миру? Мы – соль и мы – свет. Друзья, но как этот текст правильно понимать и что имел в виду Христос, когда говорил эти слова? Давайте мы посмотрим на эту главу целиком. Пятая глава Евангелия от Матфея, как вам всем известно хорошо, это глава, содержащая заповеди блаженства. Она начинается с таких слов. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». И дальше известные всему миру слова. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие» и так далее, и так далее. Друзья, конец этой главы, то есть начиная с 17 стиха, Иисус Христос приводит практические примеры реализации тех заповедей блаженства, которые Он сказал в начале. Кстати, я встречал немало людей, у нас был профессор в институте по философии, который говорил о том, что христианство – это самое великое, что могли изобрести люди. Он неверующий человек, он считал, что любая философия – это продукт помыслов человеческих, и он считал, что христианство – это совершенство мысли человека. И в центр всего христианства он ставил Нагорную проповедь. Он говорил, что выше и более совершенного учения ни одна философская система этого мира не предлагает. Друзья, с ним можно согласиться, кроме того, что это человеческие измышления, это Богом дано нам откровение такое, да? Друзья, и вот я слышал многих людей, которые восхищаются заповедями блаженства, и, в общем-то, мы все, если сейчас спросить нас, как мы к этому относимся, мы все поднимем руки и скажем, да, это действительно заповеди блаженства, блажены, то есть счастливы те, кто вот таким образом живет. Но когда мы говорим о практической реализации этих заповедей, здесь, конечно, все намного сложнее. Из 17 стиха Иисус Христос приводит, как эти заповеди блаженства должны реализовываться на практике. Ну вот, например, «блаженны кроткие». И написано с 22 стиха этой же главы «не гневайтесь на брата». То есть нельзя гневаться на брата, нужно быть миролюбивым, нужно прощать. «Блаженны миротворцы». Да? Тоже масса примеров в этой же главе, как нужно себя вести с тем человеком, который на нас что-то имеет. Мы на него ничего не имеем, но он на нас имеет. А написано «блаженны миротворцы». Итак, иди и примирись с этим человеком, даже если ты не считаешь себя виноватым. «Блаженны милостивые». Хорошее выражение, но практическая реализация. Если тебя ударят, ты тоже, не отвечай взамен, но подставь другую щеку. Да, легко согласиться, что блаженны милостивые, но на практике, когда тебя ударят или когда тебя обидят, легко ли быть милостивым, легко ли быть человеком, который поступает по заповедям блаженства? Итак, друзья, вот эта глава, она, как и многие другие главы Библии, особенно апостольские послания так построены, она вначале дает теоретическую такую базу, вот блаженны миротворцы, блаженны нищие, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, алчущие и жаждущие правды и так далее, и так далее. А в конце главы говорится о практической реализации вот этих самых блаженств. И, конечно, друзья, не всегда нам просто на практике делать то, что говорится в заповедях блаженства. Но вот между вот этими частями, между первой частью, где написано о блаженстве, и между второй частью, где говорится о практическом исполнении этих блаженств, есть два стиха, которые я прочитал в начале. Там написано «Вы – соль земли, и вы – свет мира». Более того, друзья, читая эти стихи внимательно, мы можем увидеть, что вот соль, которую называет Христос своих учеников, потому что к нему собрались ученики, он не ко всем людям обращается, он говорит, вы соль земли, это к ученикам он обращается. Вот эта соль может быть сильной, а может потерять силу. И он так и говорит, что если соль потеряет силу, то она будет бесполезна, она только на попрание людям. Но если она не потеряет силу, она нужна. Очень, друзья, много споров, что имелось в виду под словом «соль». Масса богословов с этим спорит. Но нам не важно, что конкретно имеется в виду под словом «соль». Нам важно, что мы с вами соль, то есть мы что-то очень нужное для этого мира. Мы с вами свет этой земли, то есть то, что очень, в чем очень нуждается этот мир. Эта земля, она в этом нуждается, и мы с вами являемся теми, кто действительно нужен. Но есть опасность в том, что мы потеряем силу. И соль, и свет не будет осуществлять те функции, которым они предназначены. И возникает вопрос, а что подразумевается под выражением «потеряли силу» или «где взять силу», где эта соль, какой силой она питается? Ну и судя по контексту главы, мы видим, друзья, что сила – это в заповедях блаженства. Блаженны вы, то есть вы счастливы, вы наполнены, у вас состояние блаженства, когда вы кроткие, плачущие, алчущие, жаждущие правды и так далее. И когда он это говорит, он говорит, вы в таком состоянии являетесь солью и светом. Но если вы уходите от заповеди блаженства, если ваше состояние, которое описывается в заповедях блаженства, оно исчезает, оно уклоняется в другую сторону, в противоположную от заповеди блаженства, вы не миротворцы, а наоборот враждебны, вы не алчущие и жаждущие праведности, правды. Слово «правда» в данном тексте означает «праведность», да? А вы алчущие и жаждущие, например, наживы, вы не нищие духом, а вы гордые, удаляясь от этих заповедей блаженства, от этого состояния идеального христианина, который имеет потребность в Боге, удаляясь в противоположную сторону, вы теряете силу, вы перестаете быть солью и светом. Или точнее, вы носите название соли, но силы у вас нет. И такими христианами пренебрегают люди на попрание людям. Друзья, это очень важная мысль, потому что сила наша как христиан, сила наша как соль или как света, она заключается не в нас самих, а заключается в Боге, который в нас присутствует, в том, который через нас действует. А он говорит, что блаженство, то есть блаженство, обладание Богом, оно заключается именно вот в таком состоянии, которое описано в заповеди блаженства. Друзья, я нашел один интересный текст, я хочу вам его прочитать, достаточно большая выдержка. Ну, вы наберитесь терпения, мне кажется, он будет очень интересный. Этот текст был написан в одном труде, который был издан во втором веке, то есть почти 1800 лет назад. Труд называется «Эпистола ад Диогдедум». Это не потому, что я умный и по латыни понимаю, а потому что я не знаю, как переводится, и прочитал, как есть. Друзья, ну вот сам текст очень интересный. В этом тексте показывается самосознание христианина. Как христианин ощущает самого себя, кто он по отношению к этому миру. Вот мы прочитали, что здесь написано «Вы свет миру, вы соль земли», вот это вы. Как понимали самого себя христианская церковь во втором веке? Друзья, я прочитаю вам, сначала будет описание их жизни, а потом как раз та тема, о которой мы говорим. Итак, неизвестный автор, его имя до нас не дошло, он пишет так. «Христиане не отличаются от других людей страной проживания, языком или принадлежностью к неким общественным учреждениям. Ибо они не живут в отдельных городах, не пользуются особым языком и не единообразны по своему социальному укладу. Они живут или в греческих городах, или в варварских, как получится. Они следуют, в общем-то, обычаям страны в том, что касается обычной жизни, пищи и других житейских вопросов. Однако поведение их кое в чем чудесно и необычно. Они живут в своих собственных землях, но как чужестранцы. Они принимают участие во всем как граждане, но относятся ко всему как иноземцы. Любая чужая страна для них – родина, и любая родная земля – чужбина. Они вступают в браки, как и все прочие, у них есть дети, но они не прогоняют своих отпрысков, а заботятся о них. У них общий стол, но не жены. Они во плоти, но не по плоти живут. Они живут на земле, но ощущение такое, что они являются гражданами небес». И вот интересная фраза дальше. «Они повинуются существующим законам, но для себя устанавливают более высокие нормы жизни. Они любят всех, и все их преследуют. Они неизвестны, и в то же время их осуждают. Их убивают, а они продолжают жить. Они бедны, но обогащают многих. Им недостает всего, и у них всего с избытком. Их ругают, но в этой ругани их слава. Их обвиняют, но они оправданы. Их проклинают, а они благословляют. Над ними насмехаются, а они уважают. Они делают добро, а их наказывают, как злодеев. Когда их наказывают, они радуются, словно при этом обретают жизнь. Иудеи нападают на них, как на чужаков, греки преследуют их, и враги их не могут объяснить причину своей вражды. Короче говоря, христиане для мира – то же самое, что душа для тела. Душа рассеяна по всем частям тела, и христиане рассеяны по всем городам мира. Душа живет в теле, но она не от тела. Так и христиане живут в мире, но они не от мира. Душа невидимая бодрствует в видимом теле. Так и христиане живут в мире зримо, но их благочестие незримо. Плоть ненавидит душу, хотя и терпит от нее никакого зла, и борется с ней просто потому, что та сопротивляется плотским удовольствиям. И мир ненавидит христиан без причины, просто потому, что они отвергают удовольствие мира. Душа любит плоть и ее члены, которые ненавидят ее, так и христиане любят ненавидящих их. Душа заключена в тело, но она же связывает тело воедино. Так и христиане заключены в мир, как в темницу, но ими держится мир, и без них мир бы перестал существовать. Бессмертная душа живет в смертном теле, так и христиане пребывают в тленном, но устремлены к нетленному на небесах. Душа совершенствуется через ограничения в пище и питье, так и христиан становится все больше, хотя их повседневно преследуют. Таков жребий, который Бог предназначил христианам в мире, и его нельзя у них отнять. Друзья, интересное свидетельство, особенно если вспомнить, что то время, которое мы сейчас читаем, это время гонений страшных, это время, когда преследуют власти, преследовали церковь, и тем не менее мы видим, что свидетельство очень доброе. И вот мне в этом свидетельстве, друзья, особенно, что было интересно, вот вернуться к этому вопросу. Как человек себя осознает? Кем он осознает? Какое у него восприятие самого себя? Вы знаете, мы семейные люди, да, и вот как, у меня сейчас 8 детей, 7 девочек, 1 мальчик. Вот. И когда стали рождаться первые дети, я долго не мог осознавать себя как отец. То есть вот рождаются дети, и я знаю, что они мои, что мне их надо воспитывать, но мне кажется, что это как бы не со мной все происходит. То есть как бы я еще вроде не готов быть отцом. Вот я думаю, что такое ощущение бывает, а потом приходит самосознание, ну ты же отец, это же твои дети, ты же должен их воспитывать, ты же должен о них заботиться, это же, вот они же на тебе, вот как бы от тебя зависит полностью. Вот самосознание. И возникает вопрос, а как осознает себя христианин? Вот мы живем в наших городах, я живу в Ейске, кто-то в Курганинске, в Белореченске, и вот как мы осознаемся, кто мы для этого мира? Кто мы для наших соседей? Кто мы для тех, кто нас окружает? Кем мы являемся? Что за часть вот этого мира мы с вами? Друзья, и мы видим, что первые христиане, они осознавали себя как душу этой земли. Они говорили про себя, что мы являемся теми, которые душа этого общества. То есть мы их любим, хотя нас не любят. Мы о них заботимся, хотя о нас не заботятся. Мы их благословляем, хотя они против нас идут. Как мать любит своих детей, как отец любит своих детей, да, как душа держит тело. Христос эту же мысль говорит, вы свет миру, вы соль земли, вы сущность этого нашего окружения. Друзья, это очень важно, потому что мне кажется, что многие христиане, они не понимают, насколько важны люди этого мира, мы как христиане для людей этого мира. Ведь правда автор пишет, что если бы христиан не существовало, наверное, и мир бы не существовал. Помните, как это было в городах Содомских и Гоморских, когда Бог говорил, вот если там найдется 10 там, или 20 или 30 праведников, я сохраню этот мир. То есть они, незаметные люди, были главными людьми в этом городе, потому что через них действовал Бог. Оказывается, друзья, мы с вами должны оказывать влияние на этот мир, влияние благотворное, как соль на пищу, как свет во тьме. Это влияние, это и есть наше предназначение. Но вернемся к тому вопросу, что Христос предупреждает, что это соль, или этот свет, о котором он говорит, они могут потерять силу. Свет может укрыться, его могут поставить под кровать, и он никого не осветит. Соль может потерять силу, и она не будет выполнять той функции. И возникает вопрос, о котором я задал в начале. А что лишает нас силы? или что наделяет нас силой. И, друзья, я хотел бы вернуться к этим заповедям блаженства и уже перейти на практику нашей жизни, на какие-то конкретные вопросы. Друзья, вот если посмотреть на эти заповеди блаженства, то мы можем увидеть их, что эти заповеди, они разделены на три части, на три таких больших раздела. Первая часть заповедей, они относятся к внутреннему состоянию человека, к его состоянию сердца. Ну, например, блаженны нищие духом, то есть его внутренняя полная зависимость от Бога. У него нет гордости, он нищий духом. Или плачущий, или алчущий и жаждущий правды. Это в наше внутреннее состояние. Человек алчит и жаждет Божьего присутствия. Эти заповеди открывают, что источником внутреннего питания христианина является сам Бог. Это очень важно. Вторая категория заповедей – это заповеди, которые описывают отношения человека и других людей. Миротворцы, кроткие и так далее. То есть люди в отношениях, как мы относимся к другим людям. И блаженны, кто вот именно в таком состоянии находится. И третье – это заповеди, описывающие отношения человека к Богу и его воле. Там написано, что блаженны готовы страдать. Блаженны изгнанные, блаженны те, которых не принимают. Радуйтесь, когда вас будут гнать. То есть почему их гонят? Потому что они отстаивают Божьи принципы. Они исполняют Божьи заповеди, мир этого не приемлет, и мир им предлагает отказаться от этих заповедей. Но люди не отказываются, христиане, они готовы страдать ради того, чтобы исполнять волю Божию. Через это они показывают свое отношение к самому Богу. Они говорят: Господи, вот ты для нас верховный Господь. Господин, ты для нас верховный Бог. Мы никого более, чем тебя, слушаться не будем. Вот это отношение людей к Богу, оно видно в этих заповедях. Блаженны, когда вас будут изгонять, когда вас будут всячески злословить и так далее, и так далее. Друзья, и вот когда Церковь Божия или когда христианин, он находится вот в этом состоянии, то через него Господь оказывает огромное влияние на окружающий мир. Огромное влияние. Один из древних христиан сказал такую фразу: «Спаси себя самого», то есть, ну там перевод на русский не очень удачный, в смысле, вот будь в таком состоянии, и вокруг тебя спасутся тысячи. И вокруг тебя спасутся тысячи. Друзья, вот русский богослов, православный профессор Алексей Ильич Осипов, ну он православный профессор и Московской духовной академии, и он оценивает историю православной церкви, и он говорит, что к концу 19 века православная церковь пришла настолько в упадническое состояние, что она была настолько далека от Божьих заповедей, настолько сильно отличалась от той церкви, которая должна быть церковью, что она уже не в состоянии была оказывать благотворное влияние на русский народ. И Осипов говорит такую интересную фразу. Он говорит, что именно состояние церкви привело русский народ к революции. Почему революция случилась? Почему бунт поднялся? Да потому что церковь перестала быть церковью. Друзья, это не слова там наши, да, против православных. Это сами православные историки об этом свидетельствуют. Друзья, вот любая церковь, любая семья, любой христианин, он может пойти по этому пути. Он может оставить форму христианина, соль, свет, название, но уйти от вот этого сущности христианства, от этих заповедей блаженства, от того, как мы должны относиться к внешним, от того, как мы должны относиться к Богу, от того, как у нас должно быть внутреннее состояние, уйти по пути наших плотских каких-то вот помыслов, похотей, и тогда мы потеряем способность быть солью и светом. Вокруг нас не будут спасаться люди, не будет оказываться церковью благотворное влияние на окружающий мир. Вот эта семья, конкретно моя или ваша, не будет благословением для тех, кто нас окружает. Друзья, почему? Потому что мы ушли от этого идеала. Нам нужно к нему вернуться. Нам нужно вникнуть в эти заповеди. Друзья, как вы знаете, наверное, я уже много раз об этом говорил, что я люблю церковь, историю церкви. И очень много ярких примеров в этой истории церкви можно подчеркнуть для нашей с вами жизни. И вот интересно, что одним из первых вызовов, с которыми столкнулась первая церковь вот в начале вот своего пути, это то, что людям, христианам, нужно было определиться с некоторыми очень важными вопросами. И эти вопросы, они повторяются сегодня тоже. И здесь немножко мне сложно выразить эту мысль. Если я попробую, друзья, вы постарайтесь ее понять. Итак, друзья, вот заповеди блаженства, они открывают источники блаженства, источники внутреннего удовлетворения христианина в Боге, в смирении и так далее, и так далее. Друзья, но ведь мир тоже предлагает определенные источники. И вот где разобраться, какие источники приемлемы для христианина, какие неприемлемы, как с ними связываться, как вообще христианин должен относиться к тому или другому. И вот интересно, что Первая Церковь, друзья, она определяла эти вопросы, и я, читая, готовясь к этой проповеди, удивительно обнаружил сходство с нашим с вами временем. Вот, допустим, я прочитаю вам одну цитату, и вы увидите, как это похоже на наше время. Это Тертуллиан, родился в 154 году, то есть это очень близко к апостольскому веку. Смотрите, что он пишет, Тертуллиан. «Что может быть блажение, то есть состояние счастья, да, примирение с Богом, нашим Отцом и Господом? Что может быть лучше, чем откровение истины и познание тайн Божьих? Что может быть лучше прощения великих прегрешений? Есть ли радость более великая, чем отвращение к мирским удовольствиям, чем презрение к этому греховному миру, чем истинная свобода, чем незапятнанная совесть, чем довольство жизнью и отсутствие страха перед смертью?» То есть Тертуллиан, восторгаясь вот этими Божьими откровениями, истинными, отсутствием страха перед смертью, чистой совестью, он говорит, разве может быть либо что-либо лучше, чем это? А потом, друзья, не буду цитировать, просто перескажу мысль. Он пишет о том, что христиане, которые потеряли вот это общение с Богом, у которых нет вот этой радости, они пытаются найти радость в чем-то другом. И первое, в чем они находят радость, это радость в публичных развлечениях. Друзья, и вот теперь я плавно перехожу к нашей теме. Это все было предисловие, такое немножко богословское осмысление 5 главы. А теперь перехожу плавно. Почему мы об этом говорим? И Тертуллиан во втором веке, друзья, и мы с вами видим, что сейчас огромное количество христиан, они увлекаются различными публичными мирскими развлечениями. В то время это были амфитеатры, в то время это были какие-то, я не знаю, цирковые представления и так далее. В наше время нечто другое, но очень похоже. И сущность, друзья, этого в том, что человек не получает радости и удовлетворения в Божьих истинах, в общении с Богом. Он уходит от этого блаженного состояния, описанного в начале 5 главы, и пытается найти удовлетворение в чем-то другом, в чем мир достаточно активно предлагает свои услуги. И, уходя вот в эту сторону, он теряет способность быть солью, теряет способность быть светом, теряет способность быть душой этого мира. Друзья, существует ли сейчас проблема того, что христиане увлекаются различными мирскими развлечениями или нет? Однозначно. Друзья, если знаете, я такой маленький пример приведу, я раньше его приводил часто. Вот представьте себе ситуацию, что вы пришли в школу, и вдруг видите там на крылечке, где-то там подальше, курит два мальчика. Подросточка, например, лет 13, и курит. Итак, и вы к ним идете, и вдруг один мальчик бросает сигарету и бежит от вас. А второй стоит и курит. Но вы бежите за тем первым, который убежал, догоняете его, говорите, чего ты куришь? А он говорит, я не курил. Это не я, это вам показалось, я там рядом стоял. Ну и начинает всячески оправдываться, начинает всячески извиняться. Потом вы приводите его к первому, и первому говорите, а ты что куришь? Он говорит, да, хочу курю. Мне нормально. Вот вопрос, кто из них лучше из этих ребят? Ну, кто убегал, да? Почему он лучше? Смотрите, он же больше греха наделал. Он, во-первых, курил. Во-вторых, он убегал. В-третьих, он обманул. А все-таки он лучше, чем первый. Почему? Потому что он еще осознает, что он плохо делает. Друзья, он еще считает, что это очень плохо. Ему стыдно. А первому уже ничего не стыдно. Да, он не убегал, он не обманывал. Он ничего не делал плохого, вот, ну, в смысле вот этого, но он потерял стыд уже. Он считает, что это нормально. Друзья, вы знаете, вот интересное наблюдение, которое мы видим в лагерях, в детских, которые происходят сейчас. Вот в этом году ни один, ни два, ни три ребенка высказали такую мысль. Вот один мальчик говорит, вот в одном фильме он говорит такую фразу. Вот в одном фильме такая фраза. Я, чтобы не спугнуть ребенка, я ему не говорю, о, страшный, греешься, ты фильм смотришь. Нет, я ему говорю, слушай, а ты этот фильм смотрел? Да, смотрел. А когда? Да вот, месяц назад. Мы всей семьей смотрим. Друзья, знаете, ни один ребенок это говорил. Ни один. И братья были свидетели. И у меня возникает вопрос, что в этом очень, ну как бы тенденция какая? Не то, что смотрят, а то, что он даже и не переживает по поводу того, что надо это скрывать. То есть ему даже родители не сказали, ты смотри, никому не говори. Даже этого не произошло, друзья. То есть он вполне нормально, вполне открыто это смотрит. Один мальчик сидит на, вот там, на центральной аллее, взял телефон, ну, это было во втором потоке, играет в игры. игра такая, знаете, игра такая, ну, реально там они немножко это, ну, не, ну как бы, ну, игра очень компьютерная в телефоне. Я подхожу, смотрю. Я думал, сейчас он меня увидит, там, спрячет как-то. Не, никакой реакции нет. Он смотрит на меня. Я говорю, ты занят? Он говорит, да, сейчас, это, освобожусь. Ну, я говорю, можно посмотреть? Посмотрите. Стою, смотрю. Вот. Я говорю, интересно? Он говорит, да, интересно, но, говорит, уровень никак не могу пройти. Вот. Друзья, вы знаете, ну, мы потом с ним поговорили, но что я говорю? Тенденция. Тенденция, что человек даже не стесняется этого. Это говорит о том, что, в общем-то, распространение вот этих вещей достаточно активно идет. Давайте вернемся к Тертуллиану. Интересно, как он пишет дальше. Нет, ну да, это выдержка из разных источников. Вот в их время христиане ходили в театры, ходили в амфитеатры и так далее. И я вот что описывает историк один. Театральные представления в то время относились к категории дьявольской роскоши, от которой христиане должны были отречься при крещении. Им запрещалось посещать их под страхом отлучения, друзья. Под страхом отлучения. Иногда верующие, поддавшись влиянию старых привычек и посетив театр, возвращались к язычеству или на долгое время впадали в подавленное состояние. Татьян называет зрелище ужасными пирами, от которых душа питается человеческой плотью и кровью. Тертуллиан тоже беспощадно критикует их. Он напоминает новообращенным, которые готовятся посвятить себя служению Богу, что состояние веры и законы христианской дисциплины запрещают среди прочих мирских грехов удовольствие публичных зрелищ. Этими зрелищами, говорит он, пробуждаются различные дикие и нечистые страсти, гнев, ярость и похоть, и в то время как дух христианства – это дух кротости, чистоты и мира. Друзья, вот как раз тот момент, о котором я говорил в начале. Вот дух христианства, то, что наполняет нас силу и способностью быть солью, это дух чистоты, кротости и мира. Но то, что предлагает этот мир греховный, он наполняет нас другим гневом, яростью и похотью. В этом году в одном потоке подошла одна девочка и говорит, помолитесь, пожалуйста, надо мною. Я не могу ночью спать, я кричу по ночам, просыпаюсь от страха. Почему? Стали беседовать. Оказывается, насмотрелась фильмов. Друзья, что пробуждает это? Что внутри делает у человека, когда он это смотрит? Ему страшно спать, этой девочке. Мы совершили молитву, она исповедовалась, мы помолились. Она в следующие дни спала спокойно, по милости Божией. Друзья, ну посмотрите, какое интересное влияние вот этих развлечений на наш дух, на наше состояние. И пагубность в чем? Что человек не только теряет мир, человек не только теряет чистоту, не только ему становится плохо, он перестает быть тем, ради чего он создан в этом мире. Его влияние как христианина, он перестает быть проводником Христа в этот мир. Друзья, мы можем устраивать огромные благовестия, у нас есть ансамбли, мы строим большие хорошие дома, мы стараемся, чтобы в домах молитвы было уютно, друзья, мы организовываем, а влияние церкви все меньше и меньше на этот мир. Почему? Одна из причин, вот как раз отход от истинного христианского состояния. И причина в том, что наполняемся мы, друзья, часто тем, что нельзя наполняться. Публичные мероприятия, друзья, вот в то время и в наше время, они возгревают самые низменные чувства. Здесь интересное выражение такое, я прочитаю вам, как вот в первом веке цирк устроен был. Вот я прочитаю. А вы вот цирк сравните с фильмом. Вот цирк-фильм. В церкви устраивались гонки лошадей и колесниц, охота на диких зверей, военные парады, спортивные состязания, привлекающие громадные толпы людей. Нетерпеливая толпа, говорит историк Рима эпохи упадка, устремлялась туда на рассвете, чтобы занять места, и многие проводили бессонную, беспокойную ночь в ближайших портиках. С утра и до вечера, не обращая внимания на солнце и дождь, зрители, которых иногда собиралось до 400 тысяч, не отрывали глаз от зрелища, они неотрывно смотрели на лошадей и колесничих, испытывая волнение и страх, ожидая победы за тех, за кого болели. Казалось, будто счастье Рима зависит от исхода гонок. То же самое неумеренное рвение побуждало им кричать и аплодировать, когда они наблюдали охоту на диких зверей и посещали разнообразные театральные представления. Из этих публичных зрелищ наиболее популярными и в то же время наиболее нечеловеческими и грубыми были гладиаторские бои на арене. И вот слушайте, фраза какая. Там убийство превратилось в искусство. Убийство превратилось в искусство. И от восхода солнца до заката множество людей и зверей проносилось в жертву варварскому любопытству и жажде крови. Друзья, вы знаете, есть такое альтернативное искусство, так называемое, да, когда снимают кино, которое показывают в очень малых помещениях, туда люди не ходят. Это называется как бы чистое искусство, там снимают режиссеры как бы ради души. Но я читал интервью с одним таким режиссером, он пишет, что это невыгодно. Это могут снимать эти фильмы только люди, у которых есть большие деньги, для себя самого. Но если ты хочешь заработать, тебе нужно... Вот эта же фраза, друзья, звучала в той статье, которая меня удивила. Тебе нужно обратить похоти человеческие в искусство. То есть, чтобы убийство, разврат, чтобы все это, оно было как бы, знаете, облагорожено высоким искусством, и люди будут толпами смотреть туда. Сейчас люди действительно это делают, друзья, и сейчас это христиане делают. Они смотрят фильмы, они ходят в кинотеатры иногда, ну, чаще, может быть, в телефонах смотрят, друзья, и оправдывают себя тем, что ну, там же какая-то мысль, там же идея какая-то, друзья. Но вот эта самая идея, в это искусство просто превратили самые обычные похоти человеческие. А они от того, что стали искусством, они не стали менее губительны для души человека. Интересно, смотрите, тоже вот я уже читал, да, обратите внимание, вот эта фраза. Ничто вам не напоминает? С утра до вечера, не обращая внимания на солнце и дождь, зрители, которых иногда собиралось до 400 тысяч, не отрывали глаз от зрелища. Они неотрывно смотрели вот туда-туда, испытывая волнение и страх, ожидая победы тех, за кого болели. Казалось, будто счастье Рима зависит от исхода гонок. Вам ничего это не напоминает, друзья? Ну вот чемпионат мира, который прошел, точно напоминает? 100%. Друзья, вы знаете, я уверен, что Бог с этих людей спросит, почему некоторые билеты на чемпионат мира достигали десятков и сотен тысяч рублей. То есть я знаю человека, который купил для себя, для своей мамы, для своей папы, неверующий человек, 3 билета за 60 тысяч рублей. Он отдал 180 тысяч рублей, чтобы посетить один матч. Друзья, 100% Бог с него спросит, потому что у него рядом человек в бедности живет, в нищете, больной. Лучше бы он эти 180 тысяч ему отдал. Друзья, ну вот, разве не затрагивает это нашу с вами действительность? Разве эта тенденция, вот чемпионат мира, который прошел в России, он нас с вами не затронул? Давайте говорить откровенно и объективно. Мне рассказали такой пример, ну, по милости Божией, это не служитель нашего братства, но, друзья, все равно это из баптистских союзов. Ему звонит человек и говорит, мне нужна помощь твоя, у меня проблемы в семье, у меня серьезные переживания, нужно побеседовать. Он говорит, подожди, я сейчас на футболе со своим сыном. Давай, ты со своими проблемами сам разберись, и потом мы с тобой поговорим. И он присылает ему селфи, как они с сыном сидят на фоне вот этого огромной массы людей. Друзья, и это, в общем-то, не пример из области фантастики. Давайте мы узнаем, сколько наши молодежи кричали «Ура!», когда кто-то забивал из россиян гол. Вот давайте мы посмотрим, вот ваши сердца тревожились ли о том, попадет ли мяч в ворота или не попадет. Друзья, я вам скажу, что это бедствие, оно захватило нас. Мы, кстати, ну не скажу, что поголовно, но достаточно большой процент не выдержали испытания тому, что приходило вот сейчас в России. Это видно по детям. У нас был посвящен этому определенный день, и мы говорили о плевелах и пшенице. И я говорил о том, что пшеница, она имеет плод, полезный людям. Ну, помните, кстати, в послании к евреям написано «Земля, превращающая плод, полезный тем, который его посадил», да? И превращающая злак. Как бы два вида. Вот плод полезный и который превращает это, плевелы. И вот мы говорили о полезных плодах. О том, что нужно быть полезным Богу, полезным людям. И мы говорили о плевелах бесполезных. И тут я привел в пример футболистов. Я говорю, футболисты, вот они люди совершенно бесполезные. Потому что вот врач, например, он лечит людей, учитель, он там учит детей, а футболист, он пинает мяч. И как бы вот вся его сущность – это пинать мяч. Вы знаете, друзья, я скажу, я не ожидал, какой отпор мне будут дети давать. Ну, во время собрания, во-первых, часть уже высказали свое недовольство моими речами. Я посягнул на святое. Футболисты... После собрания меня окружил ряд детей, которые стали доказывать, что футболисты – это очень нужные люди. Потом, когда эта речь опять зашла, я говорю, дети дорогие, вот скажите, вот нам какие люди нужны? Один мальчик стоит, и, знаете, видимо, его тема сегодня задела, он говорит, нам нужны хорошие футболисты в нашей стране. Друзья, это реальность. Но на этом дело не закончено. Мне приходит записка, в котором... Рональдо есть такой футболист. Там, вы знаете, у итальянцев, у них же много там имен, там целая связка имен, да, там не просто там Денис Самарин, а там целая куча имен. Вот. И он все эти имена перечисляет, все. Он даже в одну строчку не поместились эти имена. Вот перечисляет эти имена, а потом пишет, очень хороший человек. Вот такая записка. Задело людей, задело. Но, можно сказать, это дети. Дети, у них пройдет и так далее, и так далее. Друзья, но опять-таки тенденция налицо. Интересно, что вот в нашей церкви, я такой эксперимент устроил, у нас был вечер, ну, прошу прощения, не вечер, а воскресное собрание, посвященное детям, которые закончили школу. То есть у нас два раза в год есть такие собрания воскресные, утренние, когда мы говорим, ну, посвящаем их детям. Одно, когда они идут в школу, одно, когда они заканчивают школу. И обычно на эти собрания, они отличаются от обычных собраний, я готовлю какую-то одну большую проповедь со слайдами, там разделенную на участие, и оно как бы больше детям. И в этом году, вот в мае месяце, мы избрали тему об Иосии, царе Иосии, который во всем поступал как Давид. Написано, он во всем поступал как Давид. Делал как Давид. И вот я представил себе, что вот был маленький мальчик Иосиф. Откуда он знал о Давиде? Почему он поступал во всем как Давид? Ну, наверное, потому что он спрашивал. Когда он ложился спать, он просил, ну, расскажите, пожалуйста, мне о Давиде. А как он в этом случае? Он, наверное, миллион раз просил, чтобы рассказали, как Давид Голиафа победил, да? Наверное, как все дети, которые любят истории рассказывать по много раз. Вот он, наверное, про Давида слушал. И когда он рос, он во всем поступал как Давид. Вот все у него такие были правила, как Давида. И вот я говорил мысль, друзья, что нам тоже нужно избрать себе какого-нибудь, ну, хорошего человека в пример, что мы должны черпать примеры с хороших людей. Ну и вот в качестве эксперимента я решил показать фотографии некоторые. Показываю фотографию футболиста, ну, опять-таки, вот в преддверии чемпионата мира тогда еще. Подготовка, все. Показываю футболиста и говорю, дети, кто это? И все отвечают, легко, это Месси. Все, ответили, хорошо. Показываю вторую фотографию, а это кто? Это Рональдо, все, вопросов нет. Сразу угадали, все. Показываю фотографию одного человека в костюмчике такой, и смотрит он на нас с фотографии. Я говорю, а это кто? В зале молчания. Я говорю, ну кто это? Такой робкий голос. Мужик какой-то. Ну, правда, мужик, действительно. Вот. Я говорю, ну кто это? Не знают. Я говорю, это Павлов. Один из ярчайших деятелей евангельского движения в России. Это Павлов. Показываю еще одну фотографию, более известную, тоже никто не знает. А это кто? Молчание такое. Это Спирджин. Я родителям говорю, родители, у вас нет переживания, что ваши дети легко узнают Месси и Рональдо, но вообще не знают Павлова и Спирджина. Вообще не знают. Кто-то говорит, только они же не живут в наше время. Ну, Павлов и Спирджин. Я говорю, ну как будто бы Месси и Рональдо живут прямо с нами, да, вот как будто мы их можем увидеть, просто потому что они ходят по нашей улице. Ну да, там некоторые сестры, да, точно, слушай, вот правильно мысль, говоришь, о, интересно. Я говорю, давайте, сестры, вас проверю. Ну и пожилые, говорю, сейчас отвечать будут только люди в возрасте, христиане. Показываю фотографию Пугачевой. Это кто? О, это Алла Борисовна. Алла Борисовна, все узнали. Показываю фотографию одной женщины, ну в таких темных очках. А это кто? Молчание. И одна сестра из молодежи. Мне кажется, это Фанни Кросби. Друзья, я говорю, это Фанни Кросби. Друзья, вот знаете, сколько гимнов в нашем сборнике песен Возрождения Фанни Кросби? Вы знаете, сколько гимнов? Десятки. Десятки гимнов мы поем Фанни Кросби. И никто не знает. Ну, кто-то скажет, она давно жила, мы о ней редко говорим и так далее. Я понимаю, что Пугачеву узнать легче Фанни Кросби. Но сама тенденция... Тенденция. Почему? Почему так происходит? Друзья, потому что вот есть вот эта тенденция уклонения в эти развлечения, Как раз получилось так, что я со своим сыном Матвеем, я был в Москве как раз после победы России там, по-моему, над Испанией. Вот. И я был в Москве, друзья, что там творилось? Это удивительно. Вот кричат эти люди. Вот эти фанаты. Друзья, я поражен. И вот все совпадает. Такое ощущение, как будто бы счастье Рима зависит от этих выигрыша. Как будто счастье России зависит от этого. Там пенсионный фонд, возраст подняли, да? Я такую шутку прочитал, что если Россия выиграть чемпионат мира, можно вообще пенсионный фонд убрать, возраст убрать, можно, чтобы люди до смерти работали, и то народ примет. Друзья, почему? Почему такая реакция? Я заинтересовался этим феноменом, посмотрел пару роликов. Друзья, я смотрю, действительно, люди вот плачут. Вот плачут от горя, когда кто-то проиграл, радуются. У них реальные вот эмоции, реальные переживания. Они действительно бешеные деньги отдают за это. Почему? Вот меня этот вопрос заинтересовал, друзья. Знаете, что понял? Друзья, вот эти развлечения – это подмена настоящей жизни. Вот человеку же нужно поплакать, и человеку нужно порадоваться. Но поплакать от того, что у тебя ребенок рядом больной, как-то сильно трудно. Порадоваться от того, что ты помог нуждающемуся, тоже. Поэтому дьявол что делает? Он вот эти настоящие эмоции, которые нужны человеку, он их просто меняет. Он говорит, что да, вот порадуйся победе, порадуйся, что мяч забили вот в ворота, порадуйся этому. Поплачь от того, что не забили. Друзья, человек попереживает, поплачет, за это деньги отдаст еще большие. А потом придет домой, все, норма эмоций выполнена. И можно дальше жить, не обращая внимания на бедных, не обращая внимания на нуждающихся. Можно просто дальше жить, не обращая внимания на то, что в этом мире много проблем. Можно просто дальше жить, потому что ты уже порадовался, ты уже попереживал. Эмоции-то уже выплеснули. Друзья, ну это люди мира сего, ну а христиане разве нет? Сейчас очень модно ездить на всякие курорты, на всякие так далее, так далее. Друзья, посмотреть фильмы там всей семьей или еще что-то. Почему? Человеку нужно реализовать свои эмоции. А потом можно легко жить так, что в церкви есть люди, которые умирают с голоду, а есть люди, которые ездят на мерседесах, на хороших, и никому нет реакции. Он уже реализовал свои эмоции. Он уже их выработал, эти эмоции. Все. Он уже поплакал с героиней фильма. Он уже считает себя хорошим человеком, потому что я же очень растроган тем, что собачка там умерла. Понимаете, друзья? А то, что у тебя сосед, может быть, больной, нуждается, ты не плачешь? Друзья, вот горе вот этих вот развлечений заключается в том, что они подменяют реальную жизнь. А когда пойдем на небо, Христос скажет: вот я был в больнице, а вы меня не посетили. А человек скажет: Господи, ты знаешь, я смотрел фильм про одного больного, я так плакал, когда он умирал. А ты с больным, с реальным плакал, когда он умирал? Друзья, вот в чем проблема вот этих развлечений. Мы уходим от настоящего христианства в какое-то, может быть, ненастоящее. И это разрушает нашу внутренность, это разрушает наше состояние душевное. Это отдаляет нас от Христа. Мы перестаем быть солью, мы перестаем быть светом этого мира. Через нас перестает оказываться благотворное влияние на окружающий мир, просто потому что мы ушли от вот этого потребности в Боге и ищем блаженство в чем-то другом. Но я говорю «мы», друзья, подразумеваю, конечно, не все здесь, и, может быть, и большая часть здесь не заражены этим. Я говорю «мы» просто потому, что тенденция наблюдается. И нам нужно, друзья, на это обратить особое внимание. Церковь первого века, она достаточно строго поставила вот это ограничение. Достаточно строго. То есть намного строже, чем это стоит у нас. Намного строже. Да, и в нашем братстве есть запрет, и наши братья категорически отрицательно смотрят на подобные мероприятия. Но когда мы замечаем, что кто-то из наших в этом участвует, когда я узнал, что на фан-зоне в Краснодаре немало членов молодежи прыгало от радости, что гол забили там, да, друзья? Мы не реагируем на это настолько, ну, как бы так, как реагировала бы в то время та церковь. Ну, может быть, это вполне осмысленно, потому что время другое, но разрушающее действие того, что происходит сейчас, оно не менее разрушающее, чем тогда. Ну, еще момент такой, да, друзья, повторю, что вот и древние авторы пишут, ну, я думаю, что логика нам подсказывает, что публичные мероприятия, они не только вот удаляют нас от Бога, они еще и пробуждают на самые низменные чувства людей. И потом эти чувства, эти вот приходят в церковь, они приходят в семью, они приходят вот эти чувства везде, и трудно с этим будет очень что-то либо сделать. Итак, друзья, первая вот эта часть, да, это взаимоотношения, вернее, церковь и публичные мероприятия, церковь и развлечения. И мы видим, что как проблема того времени была, так и сейчас. И нам необходимо сохранить чистоту в этом вопросе. Нам нужно каким-то образом направить вот вектор развития в другую сторону. Сейчас еще нет, вот очень все плохо, но движение в эту сторону мы наблюдаем. Поэтому, друзья, хорошо, если бы мы об этом задумались в наших семьях, в нашей личной жизни, перепроверили себя и направили в сторону того, чтобы нам в Боге находить, в Его заповеди находить удовольствие, чтобы мы радовались Божьему, как вот я вначале читал, да, радовались Божьему. Мы действительно помогли бедному и наполнились радостью. Мы пошли в дом плачущего и наполнились печалью. Мы радуемся от того, что мы Богу служим, а не от того, что мы суррогат вот этих чувств наполняем себя через вот эти мирские развлечения. Друзья, вторая часть, у меня три части, еще минут 15 всего вместе, я думаю, что вы суть уже поняли, это заповеди блаженства, они касаются взаимоотношений с другими людьми. Кроткие, миротворцы и так далее. То есть взаимоотношения с другими людьми. Опять-таки, церковь столкнулась с такой проблемой, это уже было написано в Евангелии, когда церковь или верующие, они не сохраняют чистоту в этом вопросе. То есть они не считают, что блажение поступать по заповедям блаженства, а начинают действовать по-другому. Ну вот, например, послание Иакова, 5 глава, да, это же обращено к верующим людям, то есть он пишет христианам, членам церкви, ну, рассеянным в разных местах, но тем не менее членам церкви. Вот он пишет такие слова: «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет». Друзья, интересно, вот это очень интересное, это глава, вот это послание тем, что вначале апостол Иаков достаточно мягко обращается к своим адресатам. Он пишет «братья и сестры» и так далее, и так далее. А потом, начиная с 4 главы, он очень резко меняет тон, пишет «откуда у вас вражды и распри», вражды и распри, называет их прелюбодеями и прелюбодейцами. А потом, друзья, вскрывает их внутреннюю сущность. И он пишет, что вы удерживаете плату у работников, которые у вас работают. Да, то есть фактически эти люди, они даже перестали быть, ну, христианами в какой-то сфере, потому что они не только не поступают милостиво, а они даже справедливую оплату не дают. Друзья, и вот отношения с другими людьми. Мы видим, опять-таки, по истории церкви, мы видим, что первая церковь, она большое значение придавала этому вопросу. Например, есть свидетельство, как в одной церкви был случай, на членском собрании разбирался случай, когда вопрос стоял об наказании одного члена церкви. Наказание, заметьте, друзья, не порицание, а наказание, то есть его фактически могли даже отлучить от церкви. За что? К нему обратился сосед за помощью. Неверующий сосед обратился за помощью. И член церкви отказал ему в помощи. И вот за то, что он ему отказал в помощи, его поставили на членское собрание. Это свидетельство в одной книге описывается. Друзья, конечно, прошло время, и уже планка сильно понизилась. Уже не наказывали за то, что человек отказывает, а не наказывали даже за то, что человек вот так поступал, удерживал плату и, тем не менее, оставался христианином. В предыдущей главе апостол Иаков говорит: вы становитесь учителями, то есть учите других, а сами-то что вы делаете? Сами плату удерживаете. В послании к Ефесянам, в 4 главе, 17 стихе написано: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». То есть, оказывается, в церкви, в Ефесской церкви, одна из лучших церквей, там, друзья, появилась проблема, что люди, они в какой-то момент времени, христиане, стали поступать, как прочие народы, по отношению к другим людям, по отношению к каким-то вот таким вот рабочим вопросам. Друзья, и, конечно, церковь или христианин, отходя от заповедей «блаженны кроткие», «блаженны плачущие», «блаженны обиженные» в послании к Коринфянам, «блаженны миротворцы», отходя от этого идеала в сторону прочих народов, в сторону образа мысли обычного человека, он теряет способность быть солью, он теряет способность быть человеком, который может Божью благодать распространять. Мне один брат рассказал интересную историю. Он говорит: я сплю в своем доме, у меня выходит окна на улицу, и вот одна собака все время гавкает, соседская собака постоянно гавкает, ночью постоянно будет меня. Я, говорит, просыпаюсь от этого лая и не могу заснуть, сижу там, чай пью, и все, ночь проходит. Одна бессонная ночь, вторая, третья, четвертая. И я как-то встречаю этого соседа, говорю: слушай, убери собаку. Он говорит: да, хорошо, все, не переживай. Но ничего не изменилось, и так дальше происходит. И потом я, говорит, в одну ночь, когда уже опять бессонная ночь, утром просыпаюсь, думаю: все, сейчас пойду, все ему выскажу. Я имею на это право. А потом думаю: а потом как я пойду к нему засвидетельствовать? Как я потом его в церковь позову? Как я ему потом о Боге расскажу? И, говорит, терпел, пока собака куда-то сама не делась, там не подохла или еще что-то. Друзья, то есть вот такая ситуация. Человек переживает, а вот как лучше? Блаженные миротворцы, блаженные кроткие, блаженные плачущие? Или поступить по обычаю мира сего? Друзья, у нас сейчас очень много власти, у нас много прав, у нас очень много способов воздействия на других людей. Очень много способов воздействия. Недавно у меня был случай, он меня сильно осудил, мне кажется, я уже рассказывал. Я приехал в одно заведение, мне надо было заплатить там 1000 рублей. И у меня не казалось денег с собой, потому что я забыл их. И я говорю: давайте я телефоном расплачусь. Знаете, я телефон предложил и расплатился. Они говорят: нет, нельзя, у нас аппарат сломался и на замене, только наличкой. Я говорю, эх. Они говорят, да вот там банкомат стоит, идите карточкой, снимите деньги. Я говорю, хорошо. Выхожу, оказывается, я в кошельке и налички, ну, я кошелек дома оставил, и наличка, и карточки нет у меня. Я остался вообще без денег, а мне ехать домой далеко, надо где-то деньги раздобыть. И вот у меня мысль, где деньги раздобыть? Думаю, пойду по людям просить. Ну как, подхожу к человеку, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Давайте вот я вам с телефона скину 1000 рублей на вашу карточку, а вы мне наличку отдадите. Ну и вот люди там разные, вот одна бабушка говорит, ну пожилая женщина, говорит, вот у меня телефон, показывает кнопочный телефон. Говорит, я говорю, ну не получится. И вот я хожу по всем людям, прошу. То есть нежелание ехать домой больше, чем стеснение просить у людей, у других людей. И вот захожу в один магазин, спрашиваю, скажите, у вас есть Сбербанк онлайн? Есть. А наличка есть 1000 рублей? Есть. А давайте я вам вот так сделаю. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Она говорит, не хочу. Вы знаете, меня так это обидело. Я говорю, как не хотите? Она говорит, да, мне это, говорит, не надо. Я говорю, ну мне надо. Она говорит, так и ваши проблемы. Я говорю, подождите, вот я прошу вас о помощи. Я говорю, давайте, вы же ничего не теряете. Какая проблема? Ну, вы зато человеку поможете. Не хочу. Ну, ладно, мама сказала, что, знаете, у меня не получается, там денег нет еще, ну, ладно. А тут просто не хочу, и все. И я так огорчился и думаю, вот сейчас я ей скажу. Вот когда у вас будет проблема, вам тоже так сделают. И будете еще жалеть, и вспомните меня еще, что вы мне не помогли. Вот, вы знаете, и вот такое у меня возмущение в сердце против нее, что такая она нехороший человек, не помогла мне. А потом думаю, ведь написано в Библии, благословляйте проклинающих вас, благословляйте, не проклинайте. Да? Она меня даже не проклинает, она просто не помогает мне. Почему я должен ей такие проклятия ей не посылать? Друзья, а вот сердце переживает. Вот бывает у нас так. Вот бывает, что мы возмущаемся чем-то, какой-то несправедливостью, что-то не так в нашей жизни. Друзья, и у нас сейчас очень много способов доказать свою власть, доказать свою правоту, там, позвать милицию, еще что-то. Очень много способов. Друзья, а вот Священное Писание научит по-другому поступать. Очень часто по-другому учит поступать. И вот в этом вопросе сохранить чистоту с внешними. Но, друзья, вот эта планка, о которой я сейчас говорю, она слишком высокая. Но хотя бы когда по справедливости. Вы знаете, один человек мне сказал такую фразу. Он говорит, я не верующий человек, не найму на работу. Не найму. Почему? Потому что делает плохо. Друзья, а вот правда так и есть? Есть люди, которые не слабую цену ставят, не слабую, а поступают плохо. Я слышал разговор двух молодых братьев, один другому говорит, слушай, я такой закон услышал. Ты знаешь, можно взять кредит в банке, большой, а потом написать, что я банкрот. И все, и банк простит. А другой говорит, слушай, ну здорово, конечно, но ведь это же у тебя кредитная история портится. А он говорит, да ладно, это всего на 5 лет, подожду как бы там. И вот они обсуждают вопрос. Друзья, вот что это за ситуация в жизни? Друзья, и вот это как раз и есть момент, когда человек не сохраняет чистоту, когда человек пользуется какими-то лазейками, какими-то возможностями, где нужно не заплатить. Я тут все вместе смешиваю, и работу, и кредиты, и все вместе, друзья. Это, если говорить о каждом подробно, очень много можно говорить. Но в целом христианин перестает быть примером человека, который может, как Даниил когда-то сказать, царь, я перед тобой ни в чем не виноват, ни в чем перед тобой не виноват. Друзья, сейчас много христиан виноваты. Виноваты перед другими людьми, виноваты перед государством, виноваты перед разными службами, виноваты перед этим. И вообще этого не стесняются, вообще этого не боятся. Друзья, и казалось бы, проходит все безнаказанно, казалось, все нормально проходит. И кто-то говорит, ну ладно, прошло же время, у меня же все прошло, значит нормально. Да, безнаказанно прошло. Но знаете, что не безнаказанно? Силы ты лишаешься. Не действует через тебя больше Бог. Нет благотворного влияния. Не распространяется благодать через твою жизнь, твоей семьи или через твою церковь. Все вроде ты хитро сделал, все здорово. И там человека нанял и не доплатил, и там обосновал все. Друзья, как один человек говорит, я вот реально ко мне приехал один человек, говорит, я вот устроился к верующему, к вашему брату, ну, и называет из церкви, из какой. Я, говорит, отработал. А он мне говорит, потом, вот ты здесь этого не сделаешь, я не доплачу. А я, говорит, у меня семья, неверующий приехал жаловаться, друзья. Как в этой ситуации быть? Вот такие случаи бывают. Ну, слава Богу, что это не поголовно и не массово, но я говорю сейчас о тенденции, о чистоте, что нам нужно быть чистыми, чтобы мы, как Даниил, могли сказать, и царь, и перед тобой не виноваты. Ни в чем не виноваты. Ты ничем не можешь попрекнуть. Все чисто, все хорошо. Древние христиане писали такую фразу, что мы отказываемся признавать императора Богом и никогда не будем воздавать ему божественных почестей, но во всем остальном мы будем чисты перед ним. Друзья, вот эта позиция, она была очень правильная. Итак, друзья, отношения с другими людьми, отношения с тем, чтобы человек мог быть чистым, чистым перед своими соседями, чистым пред людьми. Немало случаев, когда, друзья, нет этой позиции. Когда мы отходим от этой заповеди блаженства, блаженны кроткие, блаженны чисты сердцем, блаженны миротворцы, блаженны люди, когда нас какие-то, может быть, несправедливо обижают, да, блаженны, и мы занимаем другую позицию, позицию силы, позицию отстаивания прав, и мы теряем вот это блаженство, вот это духовное блаженство. Кстати, один такой серьезный богослов пишет, что не совсем правильно заменять слово «блаженство» на слово «счастье», потому что счастье, оно часто подразумевается земное счастье, а блаженство, оно всегда духовное. И вот эта мысль, она действительно верная, потому что кто-то скажет, ну если я не поступлю по заповеди блаженства, а поступлю, как я, с позиции силы, с позиции хитрости, мне же лучше будет, оно и действительно будет лучше. Друзья, но это только внешнее, это только такое земное. А вот настоящее духовное блаженство, счастье общения с Богом мы потеряем. Поэтому, друзья, в отношении с миром нам нужно быть людьми очень принципиальными, чтобы у нас была чистота в отношении в этих вопросах, чтобы никто не мог нас попрекнуть тем, что мы какие-то хитрые, какие-то, может быть, изворотливые, когда мы, может быть, нечестно поступаем на работе и так далее, и так далее. Друзья, ну еще есть большой раздел, но он... Кстати, вот насчет работы я еще вот что хотел сказать. Опять-таки, если вернуться на древнюю церковь, то там интересное вот есть свидетельство, что они пишут, что все занятия, которым человек занимается вот по работе, да, они делят, вот древние христиане 1-2 века, они делили на три категории. Первая категория – это разрешенные работы, вторая категория – запрещенные, третья категория – спорные. Вот разрешенные работы, ну, это работа, где нет никакого греха, там, землепашец и так далее, и так далее. Ну, работа, где явно все нормально, и можно работать, и совесть тебя не осуждает, и церковное, ну, канонические правила тоже не запрещают. А второе – это запрещенные, да, в запрещенные работы к ним относились занятия, которые, смотрите, я прям цитирую, существуют занятия, которые служат лишь для удовлетворения греховных потребностей, например, игра в театре и так далее. Или они тесно связаны с идолопоклонством, например, изготовление украшений, продажа мифологических образов или символов, астрологические предсказания, другие разновидности волшебства. Такие занятия в наших церквах строго запрещены членам церкви, и те, кто желает принять крещение, должны от них отречься. Друзья, вот смотрите, какие запрещенные занятия. Да? Как я приехал в одну церковь, ко мне подошел один брат и говорит, ну, новообращенный брат, недавно только уверовавший. Он говорит, брат Денис, вы знаете, я недавно принял решение, я, говорит, портной, недавно принял решение, что я никогда, я не буду шить нецеломудренные одежды. Все, я только буду шить хорошую, нормальную одежду. Ну, так вот он воодушевился этим. Потом в конце говорит, ну, это когда будет работа. Если работы не будет, конечно, буду шить все, что скажут. Вот. Друзья, вот знаете, я люблю эту фразу повторять, что у нас есть принципы, но если они вам не нравятся, у нас есть другие принципы, да? То есть есть люди, которые вот так живут, что, ну да, работа вроде не очень хорошая, там связана с какими-то, может, греховными вещами, оккультными и так далее, там, или нецеломудренными, но зато это очень выгодно. Почему бы нам этим не заняться? Друзья, вот в то время это было строго запрещено. Но есть еще один третий момент интересный, это спорные занятия, спорные. Что за спорные занятия? Далее, он пишет, например, содержание гостиниц. Вот я прошу прощения, да, здесь, может, кого-то коснется. Или, например, каких-то вещей. То есть спорное. Почему спорное? Потому что это может быть использовано и во благо, и нет. И здесь вот мне интересный момент такой. Он пишет, автор, да, ну, той древней церкви. Он говорит, мы вот такие занятия совершаем, вернее, как бы мы эти занятия только... как сказать, приводим в соответствие с христианскими нормами. Вот это было интересно. Посмотрите, друзья, как строго в то время подходили к этим вопросам. Да, есть что-то совершенно нормальное, есть что-то совершенно строгое, но есть спорные вещи, когда мы не можем поступить. Вот как Николай Степанович сейчас отвечал, надо по совести поступить. Вот сообщить об этом или не сообщить, заниматься этим делом или не заниматься. Нельзя нам список, знаете, вывесить, список каких-то разрешенных или запрещенных работ. Есть ярко греховные работы, есть ярко негреховные работы, но в основном, друзья, очень много работ, очень много отношений с государством, очень много отношений с другими людьми, они нельзя их разделить на хорошее и плохое. Они относятся вот в этом серой зоне. И какое тогда правило? А правило, что я буду этим заниматься только в том случае и таким образом, чтобы это не нарушало христианских норм, христианских заповедей и никак не огорчало нашего Бога. Друзья, и в этом чистота отношений. Даже и никто не скажет, никто не потом из мира нас не предъявит каких-то нам претензий. Друзья, и последнее, что я хотел отметить, это большая тема, но она будет очень коротко изложена, это церковь и гражданские обязанности. Это тоже один из разделов вот, переживаний древней церкви, когда они, росла эта церковь, да, то есть у них церковь и публичные мероприятия, развлечения, церковь и отношения с людьми, работа, и церковь и общество. Как вот к этому относиться, как к государству относиться? Друзья, и здесь тоже позиции очень интересные. Заповеди блаженства говорят о том, что мы должны отстаивать принципы Божьего Царства вплоть до гонений. В то время, когда в то же время находились люди, которые говорили, что не обязательно таким образом поступать. Друзья, вот первые христиане не очень ярко понимали, что между кесарем и Богом не может быть общего. Отдавайте кесарю кесарь и Божье Богу, и нельзя это совмещать. И они открыто это проповедовали. Но в 325 году, как вы знаете, был Никейский собор, который фактически привел к тому, что государство и церковь соединилось. Друзья, вот как мы к этому сейчас относимся? И это большая, большая очень тема. Например, в Первой апостольской церкви категорически не приветствовалась служба в каких-то государственных органах, служба в каких-то вот таких вот... органах, которые принимали решения. Почему? Потому что невозможно совместить христианскую мораль с решением государственных органов. Ну, вот приведу пример. Я читал биографию Ельцина, и в этой биографии есть такой момент, что вот он его спрашивает, какое самое тяжелое решение было в вашей жизни? И он описывает, что когда я приходил на работу, то у меня было несколько папок. Одна папка была папка документов на подпись. Я, говорит, эту папку даже иногда не смотрел. Там незначительные документы, их у меня, говорит, проверяли мои секретари, я просто подписывал. Вторая папка, это были папка документов очень важных, которые нужно было именно мое личное решение. Я вникал, я читал, иногда по несколько дней откладывал подпись, и потом только ставил подпись. Но, говорит, самое сложное, это была третья папка. Папка, это были ходатайства на помилование. То есть какие-то люди писали просьбу о помиловании, и я должен был или подписать, или не подписать. И от этого зависела судьба человека. Его расстреляют, тогда еще смертная казнь была разрешена, или он останется на пожизненном заключении, или он будет помилован. И вот от человека требуется подписать, помилование или нет. И вот я тогда, когда читал эту биографию, подумал, а вот как бы я чувствовал себя на этом месте? Вот мне надо помиловать человека или не помиловать? Вот как я должен поступить? Вообще, друзья, в принципе, я могу как-то поступить в этой ситуации? Оказывается, друзья, есть ситуации, когда невозможно христианину вообще никак поступить. Он просто там не должен быть на этом месте. Поэтому в Первой апостольской церкви очень строгая была позиция по поводу отношения вот именно к такой службе. Сейчас... Во многих церквах, я не говорю нашего братства, я говорю вообще в христианских церквах, позиция совершенно другая. Абсолютно нормально, если христианин, он занимает какие-то должности где-то в правительстве. Мы слышали свидетельство Николая Ивановича в предыдущем подростковом потоке. Это Голотин Николай Иванович. Он рассказывал о том, как его понуждали подписать заявление о том, что из-за Луганского дома молитвы велся минометный огонь и так далее, и так далее. Вот. И он говорит, что одно из требований, которое они меня заставляли сделать, это чтобы я признал нашу связь с Турчином, то есть с человеком, который во власти украинской находится. Друзья, посмотрите, вот вроде человек занимает какую-то позицию в церкви и в то же время во власти. К чему это привело, к чему это приводит? Друзья, во многих церквах, я бы сказал, наверное, даже в большинстве, в 95% вообще христианства этого мира, они считают абсолютно нормальным соединение государства и церкви. Абсолютно нормальным. И это, конечно, не может не оказывать влияния на нас с вами. Не может не оказывать влияния. Оно оказывает. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что, друзья, мы не сможем быть Божьими в полной мере. Я думаю, что одно из самых, по крайней мере для меня, я не был этим участником вот этих событий 61-го года, я тогда еще вообще не родился, и многих братьев я тогда вообще лично никогда не видел. Братья Николай Степанович, наверное, они все это лучше. Ну, не то, что, наверное, точно все это лучше знают. Но, друзья, вот для меня, что самым ярким во всем этой истории вот нашего братства, это понимание Геннадия Константиновича, да, что невозможно соединить церковь и государство. я когда вникал в этот вопрос, для меня было удивительно, как он вообще до этого догадался. Потому что вот таких прецедентов не было ни в то время, ни сейчас. В основном, друзья, христианские церкви, в основном они идут по пути сотрудничества. И вдруг вот у него понимание, что никакого сотрудничества. И посмотрите, зарождается большое движение. Это очень правильная позиция. Она позиция древней церкви. Но эта позиция непопулярная и даже сейчас. И один из ярких моментов вот этого проявления или вот этого поползновения государства в церковь, это является патриотизм. Сейчас очень сильно развивается патриотизм в нашем государстве, патриотизм в школах, когда там дети за Россию, за Родину. И я беседую с подростками, беседую с детьми, я вижу, что, друзья, у многих из них нет этого понимания, что патриотизм, вот именно в той форме, в которой он сейчас преподается, это ненормальное для христианина явление. Почему? Потому что понимания нет у родителей. Вот опять я прочитаю вам последнюю уже цитату и буду заканчивать, время уже много прошло. Вот в то время, когда христианская церковь зарождалась, то первых христиан их очень упрекали за недостаток патриотизма. То есть они к своей родине относились достаточно хорошо, но без каких-то особых там восторгов. Да? Флаги не ставили, гимны не пели и не восхищались особенно. Вот там Россия, там Третий Рим и так далее. Друзья, почему? И вот он пишет, автор, недостаток патриотизма христиан объяснялся их великой преданностью церкви, как своей родине. Друзья, какая глубокая фраза. Недостаток патриотизма объяснялся великой преданностью церкви. Вот это очень важная мысль. Вот я вначале попытался эту мысль показать, что есть на одной стороне заповеди блаженства, внутреннее состояние христианина, отношение его к Богу. На другой стороне позиция этого мира. Они, как, знаете, на разных концах одной шкалы. Вот если какой-то бегунок уходит от этой стороны шкалы, он приходит к этой. Если уходит от этой, он приходит к этой. Невозможно их соединить. Вот то же самое здесь. Если мы любим церковь, любим Родину Небесную, друзья, у нас не будет этого ложного патриотизма, не будет вот этого, знаете, там, влияния того, что навязано сейчас государство. Но и наоборот, если мы видим, что в церквах больше и больше прогрессивный патриотизм, это свидетельствует о том, что человек меньше и меньше любит церковь и меньше любит небо. Друзья, и в этом вопросе тоже я вижу большую опасность. Я редко об этом говорю, потому что не был участником этих событий, я уже говорю. Но мне кажется, что, повторяюсь, в 61 году было принято очень важное решение об отделении церкви от государства. И оно принесло огромные плоды, хорошие, благословенные плоды. Если мы сейчас этого не сохраним в наших семьях, мы придем в состояние, в котором были до этого времени. А это сейчас идет, потому что сейчас огромными способами, огромными влияниями патриотизм развивается, пропагандируется в наших детях. Друзья, заканчивая мою такую, или проповедь, сказать это, или как бы размышление, я хотел бы очень коротко повторить основную мысль. Мы с вами являемся очень важным элементом этого мира. Мы соль этого мира, мы свет этого мира. Мы, как читали ту цитату, душа этого мира, которая призвана оказывать благотворное влияние на окружающих. Через нас, именно через церковь, через каждого из нас, сам Бог должен действовать, чтобы распространять свое царствие среди тех людей, которые нас окружают. Друзья, и это наше основное предназначение. Это то, что является нашей силой. Но мы можем эту силу потерять. И тогда на что мы годны, друзья? На что мы с вами нужны? Просто выбросить их вон на попрание людям не нужна только христианство. Друзья, а почему мы потеряем силу? Где те границы или дети опасности, и мы их перечислили, друзья, это опасность, которая приходит через мирские развлечения. Это очень яркая, очень сильная опасность. Она заползает в наши домы, заползает в наши души, в нашу жизнь личную. Друзья, это активно движется в нашу сторону, и мы через это лишаемся сил. Второе, это неправильное отношение к со внешними, нет чистоты в отношениях на работе, с какими-то организациями и так далее, где выгода, которая для нас, сиюминутная выгода, мы ценим выше, чем исполнение заповедей Божьих. И третье, друзья, это неправильное, недолжное отношение с государством в плане соединения церкви, в плане того, чтобы мы каким-то образом могли связаны быть с государством именно в церковных устройстве. Друзья, если мы сохраним наши семьи, наши сердца и наши церкви от этого, мы будем наполнены Божьей силой, и тогда через нас будет Бог совершать великие-великие благословенные свои дела. Давайте мы сейчас об этом помолимся, у кого есть желание, встанем для этого. Аминь.